Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодняшняя гостья – преподаватель Уральского федерального университета Ксения Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Мы с вами продолжаем говорить на тему «Великий, могучий русский язык». И в этой теме вот такая, можно сказать, подтема – риторика. Ну, риторика, я знаю, что она подразделяется на разные виды, да? Вот мы уже с вами говорили об истории риторики, о богослужебной риторике,
о военной.
И сейчас мы с вами продолжим эту тему, но только уже риторика сегодня пойдет преподавательская, да?
Учительская, преподавательская.
Да. Вот какой должна быть учительская, преподавательская риторика? Давайте сегодня об этом с вами поговорим.
Мне хотелось немножко издалека начать, чуть-чуть издалека, несколько слов сказать о значении понятия учитель, наставник, педагог. Вот сколько в русском языке слов, да, для наименования вот этого понятия. Учитель тот, кто учит, наставник наставляет, педагог, который ведет по жизни.
Педагог это как-то ведь переводится еще, да?
Да, тот, который вот ведет, действительно. Есть еще один термин, который чаще используется в высшей школе, это лектор. И многие, если спросить, да, они скажут, что лектор это чтец своеобразный. Но это вот не совсем чтец. Мне кажется, вот семантика слова, она здесь очень точно как раз передает сущность того понятия, которое включает в себя и понятие «учить», и понятие «наставлять», и понятие «вести по жизни», «быть примером», таким духовно-нравственным примером, потому что лектор — это от латинского глагола «легере», что значит «читать, собирать». Вот получается, лектор — это не только тот, кто читает, да, доносит до слушателей мысли свои посредством речи, но и тот, кто вот аккумулирует в себе вот это глубокое содержание, тот, кто собирает в себя все то лучшее, что было накоплено предыдущими поколениями, и пытается это передать своим ученикам, своим подопечным.
Ну, уже, так сказать, переработав его.
Конечно, конечно. Поэтому роль именно преподавателя, да, вот еще одно слово, тот, который передает, она чрезвычайно важна.
Преподает, да, еще и преподносит.
Вот как раз передает через себя то, что он сам изучил, свое знание о мире, свое знание о жизни, свое знание о Боге. И поэтому, вот на мой взгляд, и, наверное, не только на мой взгляд, фигура учителя, она чрезвычайно важна. Я не помню, кто из, ну, кажется, кто-то из современных публицистов сравнил, вернее, использовал, говоря об учительстве, такой образ, что учитель — это человек, который держит в своих руках будущее нашей планеты. И вот с этим, мне кажется, очень сложно не согласиться, потому что учитель воздействует на подрастающее поколение. И вот от того, что именно он доносит до своих учеников, как он это доносит, ведь во многом и зависит, как разовьется этот маленький человек вот в такую самостоятельную, самодеятельную личность, или
что
вообще не разовьется,
впитает, что он впитает.
Безусловно, здесь речь не идет только о личности учителя. Понятно, что родители очень важны, важна социальная среда, но роль учителя умалять ни в коем случае нельзя. То есть эта фигура очень важная в процессе образования. И потому вот преподавательская риторика, учительская риторика, она, конечно, такой очень важный вид ораторского искусства, потому что она должна, вот именно как слово «лектор», да, что означает, именно собирать все то лучшее, что накоплено мировой культурой, и пытаться это передать своим ученикам.
Какой же это должен быть, представляете, человек, насколько он должен быть образованный, начитанный, культурный, да, вплоть до того, что, значит, вот вообще в мировой культуре, да, сведущий должен быть.
Это действительно должна быть личность. Потому что если это личность, тогда вот та цель образования, которая... Но опять-таки, мне кажется, вот во многом на современном этапе она немножко утрачена, ведь само слово «образование», да, попытаться достичь образа Божьего. Да-да. То есть стремиться к этому, то есть стремиться постоянно к совершенству. Но совершенство не в том плане, что я самый лучший, самый богатый, самый успешный, а в том плане, что я становлюсь похожим на ту задумку Бога, которая вот должна была воплотиться в человеке, да, все лучшее воплощается в нем. Вот как венец творения такой.
На ту задумку Бога, которую, собственно, он и замышлял, да?
Да, да. И поэтому вот именно слово учителя, слово воспитателя, да, вот еще одно понятие, которое используется, когда мы говорим об учителе, о наставнике. И слово педагоги, учителя, да, оно имеет очень важное значение.
Представляете, педагог, учитель, преподаватель, наставник, воспитатель, лектор, вон сколько значений вот таких.
И все это разные аспекты, да. И вместе получается, то есть насколько это должна быть разносторонне развитая личность. Mm. И вот знаете, есть такое не очень красивое, да, это я еще мягко говорю, выражение, ума нет, иди в пед, говорят. Mm-hmm. Да, вот я считаю, это такая серьезнейшая ошибка, и более того, это сравни такой своеобразной катастрофе, когда люди, не чувствуя призвания, не ощущая вот потребности именно воспитывать, наставлять в хорошем смысле этого слова, потому что нужно большое умение, чтобы наставлять, не поучая, чтобы это не вызывало агрессии, вести по жизни, быть примером, да. А, к сожалению, в современной жизни часто так случается, что вот именно ума нет, иди в пед, и по остаточному принципу. А педагог, так же, как и врач, он должен ощущать непреодолимое желание работать.
Призвание – это призван. Да,
равно
Богом.
Как и представитель любой другой профессии. Только конечно. Здесь ошибка, если у врача она равна человеческой жизни, то у педагога она равна душе человека. Вот я бы так сказала. А неизвестно, что перетянет. То есть душа, если душа мертва, то можно ли говорить о том, что этот человек живет? И если мы говорим о том, что он живет, то какова его жизнь?
Качество жизни,
да.
Уже.
Поэтому речь преподавателя, она и должна быть содержательна и глубока с одной стороны, а с другой стороны она должна быть увлекательна, она должна быть интересна, иначе маленький человек, особенно это вот на маленьком хорошо заметно, он не будет слушать, особенно современный ребенок, да, ему всегда нужен элемент развлечения. Почему и говорят, что еще древние это правило сформулировали, речь оратора она должна услаждать. И вот в России всегда были люди, которые являли собой вот именно таких наставников, именно таких педагогов, именно таких воспитателей. И у них были благодарные ученики. И вот я считаю, это наивысшее достижение, это наивысшее признание заслуг учителя, когда ученик превосходит своего учителя. И мы можем не знать имя учителя, но мы знаем имя ученика, и значит, в этом ученике есть частичка личности его учителя.
Ну, вот много ли у нас было таких вот учителей, которых история даже помнит до сих пор, да? Вот много ли у нас было таких учителей?
Конечно, не очень много.
Не очень
много. То есть сказать, что просто это вот явление такое типичное, да, к сожалению, сказать об этом нельзя. Я думаю, что это не только для России, но и вообще для мировой культуры в целом, да, для мирового образования в целом. Но если говорить вот о России, мне хотелось бы начать вот наш разговор как раз о преподавательской русской риторике с имени Куницына Александра Петровича. Этот человек был юристом, профессором права и преподавателем в Царско-сельском лицее. И вот именно он оказал огромное влияние на формирование вот общественных взглядов лицеистов и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина.
Замечательно.
И не случайно именно Куницыну Александр Сергеевич Пушкин посвятил вот такие вдохновенные строки. «Куницыну дань сердца и ума. Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень, им чистая лопата возжжена». Не каждый человек, не каждый педагог удостоится таких слов. несколько буквально штрихов вот к его портрету, потому что я не думаю, что радиослушатели очень хорошо знают о личности Александра Петровича Куницына. Он следовал всегда одному принципу. Этот принцип был главным не только для него, но и для лицея в целом, для Царскосельского лицея, для общей пользы. И вот все его преподавание, оно строилось именно исходя из этого принципа. Кроме того, он считал очень важным патриотическое воспитание своих подопечных. И считал, что его ученики должны оценивать свою жизнь именно с точки зрения полезности ее для России. И в его учениках это очень хорошо проявилось, потому что если взять выпускников Царскосельского лицея, то это люди, ну, как сказали бы современным языком, с активной гражданской позицией. Это именно граждане своего отечества. Кроме того, Куницын полагал, что человек — это олицетворенный долг, его призвание — служить обществу и отечеству. И очень часто он, ну, не только Александр Петрович Куницын, конечно, но и другие преподаватели Царскосельского лицея, они формулировали вот эту мысль о том, что нужно служить именно другим людям, и в этом счастье твое. Они повторяли эту мысль на латинском языке «Alius inserviendo consumer» — «служа другим, расточаю себя». То есть не жалей себя, отдавай всего себя, и тогда ты обретешь счастье. Причем тот же Александр Сергеевич Пушкин эту мысль выразит в произведении «Евгений Онегин». Бесцельное существование, бессмысленное существование Онегина, и по этой причине он всего лишь добрый приятель для поэта, и цельная, глубокая, содержательная натура Татьяны. Татьяна русская душою, и потому она милый идеал для поэта. Вот эта вот идея именно служения другим людям, она была сформирована, вот, на мой взгляд, именно в стенах Царскосельского лицея. И будучи молодым профессором, Александр Петрович Куницын во вступительной лекции, ну, всегда же есть первая лекция, когда только воспитанники знакомятся с преподавателем, он призывал своих учеников к исполнению именно гражданского долга. Он убеждал их в том, что главным мерилом подлинного человека может служить лишь его гражданская доблесть. И патриотическая речь, как потом вспоминали многие из выпускников лицея Александра Петровича Куницына на открытии лицея, она пробуждало чувство самосознания и ответственности за возложенные на воспитанников обязанности. И вот они ощущали, что им предначертана какая-то незаурядная роль в обществе. Вот несколько буквально слов, такой небольшой отрывок из этой речи. «В сих пустынных лесах, внимавших некогда победоносному российскому оружию, вам поведаны будут славные дела героев, поражавших враждебный строй. На их зыбких равнинах вам показаны будут яркие следы ваших родоначальников. Ваши годы учения будут наполнены светом свободной, неугомонной, ищущей мысли. Но всякий, кто стремится к этому свету, достигает его напряженной деятельностью только собственных сил. Только в самодеятельности человека лежит родник всякого духовного творчества. Окруженные примерами добродетели своих великих предков, вы не воспламенитесь ли к ним любовью? Вы ли не будете приготовляться служить Отечеству?
Да.
Вот нужно же найти точные, столь важные, столь проникновенные слова.
Говорящие о том, что человек все делал для того, чтобы привести к общей пользе вот своих воспитанников. Чтобы
то есть у него был главный принцип в жизни, и он от него не отступал, о чем бы он ни говорил. И вот здесь вспоминаются слова поэта. Мы часто с вами их вспоминаем. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но вот здесь бы я сказала, что как раз нам дано предугадать, как отзовется слово учителя, слово педагога, когда оно идет от самого сердца.
Когда это не просто какие-то фразы, да, заготовленные, а когда действительно человек через себя пропускает.
Да, видя горящие глаза своих воспитанников.
Вкладывает в них душу. Да,
вкладывает в них душу. И действительно, вот ведь это служение общей пользе, оно стало ведь основой воспитания в лицее. И замечательные люди из стен лицея вышли. И вот спустя время, уже в 1836 году, Александр Сергеевич Пушкин, он скажет об этом памятном дне, вспоминая вот те слова своего педагога. Так, вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог Царицын, и мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей.
Видите, как он постоянно, так сказать, его даже в своей поэзии, да?
Да.
Не просто там где-то в разговоре, а в поэзии он даже, то есть увековечил этот образ, да? Значит, это говорит о чем? О том, что действительно человек этот имел значение для эпохи вообще, для той эпохи, да?
Да,
вот, и не вот, только для лицея, для воспитанников
да,
лицея.
Потому что
вообще эпохальный
на
такой человек.
Творчестве Пушкина уже выросло не одно поколение, и получается, что те зерна, которые были посеяны Куницыным, да, они дали вот столь богатые плоды, и как вот дерево, да, имеет корень, и много-много веточек отходит, и вот сейчас, ну, во многом, если человек знаком с творчеством Пушкина, причем не только с поэзией, а с серьезным творчеством нашего поэта и писателя, то он угадывает, или, вернее, даже не угадывает, а может сказать о том, что он и представляет, кто такой Александр Петрович Куницын.
Да.
Потому что где-то, может быть, между слов звучит едва-едва слышимая мелодия души вот этого выдающегося педагога.
Еще ведь очень важно, Ксения Борисовна, смотрите, не только Пушкин, а вообще действительно плеяда таких людей.
Да.
И вообще, можно сказать, даже вообще выпуски этих людей, с которыми работал, которым преподавал, давал уроки вот такие, уроки риторики, уроки русской словесности, вот этот вот человек Куницын, да? То есть, по сути дела, это вообще вот целые выпуски лицея.
Лучшие
личность, можно себе представить,
общества.
Правда?
Вот не случайно личности. Же замечательный французский философ и литературовед Поль Валери однажды заметил, что в истории мировой культуры было три пика. Когда культура достигала своего наивысшего расцвета. Это период античности, это период эпохи Возрождения, и это культура России XIX века. Это как раз вот этот
это
период.
Пик.
Да, это пик расцвета мировой именно культуры.
Мировой культуры.
И Поль Валери, он полагал, что никогда ничего подобного больше не будет в истории мировой культуры. Ну, здесь кто-то, может быть, с этим не согласится. Мы просто констатируем вот факт, что французский философ, замечательный философ, прекрасный литератор, прекрасный литературовед, он вот утверждал, что было именно три пика.
Ну, вообще с ним можно согласиться. По поводу действительно 19 века в истории
Золотой
России.
Золотой век мировой
Золотой
культуры.
Век,
а, в общем-то, вот
век.
Любой из названных им периодов можно называть золотым веком в истории мировой культуры.
Ну, мы-то это видим, да, по целому сонму вот этих вот писателей, деятелей, не только писателей, поэтов, а вообще и музыкантов.
Настолько
всего,
плодовит
художника.
Был тот век, что у нас поэт, например, Баратынский, да, считается, ну, скажем так, поэтом второй волны,
второй волны
в XIX веке. Хотя это выдающиеся имена. К сожалению, вот современная жизнь не дает нам таких
если
примеров.
Если сравнивать, допустим, с теми же поэтами, не знаю, там Франции, там Германии и так далее, то я думаю, что там бы он был просто на пике, так сказать, славы, да, своей. Хотя и у нас, конечно, он тоже в России известен, но это уже считается действительно поэт второй.
Да, вот почему-то так считается, да.
То
это за счет того, что вот
что есть еще вершины были другие.
Были гениальные авторы, настолько, я бы даже сказала, не авторы, а именно вот мыслители. Потому что Александр Сергеевич Пушкин – это выдающийся мыслитель.
Это
не просто.
Его
не случайно называют солнечным гением, его называют «наше все».
Да.
Великолепные есть слова у Достоевского.
Ой, там
о Пушкине,
речь,
да,
великолепная. Сейчас вот мы с вами говорим, это говорим.
Это же тем более сейчас День русского языка у нас.
Да. День русского
да,
языка.
Да, по-моему, день 6-го, сейчас, да, да. 6-го. Праздник русского
праздник
языка.
Русского языка.
Да.
То есть мы с вами говорим как раз в дни и празднования дня рождения
поэта, да.
Поэта Александра Сергеевича Пушкина и в день русского языка. То есть мы не случайно с вами даже вот этой темы так коснулись сейчас. То есть Бог-то просто нам, так сказать, дает эту тему, да. То есть это как раз, что называется, в жилу этот разговор. Продолжим, да, говорить о риторике педагогической или преподавательской. Пример мы просто с вами приводили, да, вот Куницына, да, Александра Петровича Куницына, то есть такого выдающегося...
Гармонию мысли и слова.
Да, вот выдающегося, можно сказать, ритора, недаром. Вот мы с ним с вами говорим, потому что это воспитатель и это учитель целого поколения людей.
Да,
гениальных
потому что
людей.
Они нашли отклик в душах его воспитанников и оставили неизгладимое совершенно впечатление. Угу. Это возможно, вот мы же, ну как сказать, мы можем только прочитать, да, а вообще оратора бы надо слушать, то есть и видеть, но даже не видя и не слыша этого человека, мы можем, в общем-то, понять, насколь сильно было вот воздействие
его влияние.
Да, на воспитанников, насколько сильно было.
Значит, он обладал очень влиянием. Такими мощными такими качествами ритора, действительно.
И личными наверняка.
И личными, наверняка.
И личными, иначе бы...
Я думаю, что там...
Вот как раз вот это вот собирание, вот идея собирания, да. Она там была столь, мне кажется, близкая именно русской культуре. Потому что вот идея собирания, она вот именно сильна в России для нас. И если продолжать вот разговор о людях, которые были такими яркими примерами, являющими образцы преподавательского красноречия, то второй человек, о котором хотелось бы сказать, это уже, конечно, не просто более известный по сравнению с Александром Петровичем Куницыным, а человек, который занимает совершенно особое место в истории нашей науки. Это Василий Осипович Ключевский. Но мы его больше знаем как историка. Мы знаем,
да,
что
Ключевский,
есть...
Ключевский, история Ключевского.
История,
да.
Ключевского. И многие даже... Я сама, когда училась в университете, мы занимались по истории Ключевского. Она не устаревала ни на тот момент, ни сейчас. Я думаю, она не представляет собой какое-то устаревшее издание. Конечно, это крупнейший российский ученый, конечно. Но он же был и лектором великолепным. И его речи... Это совершенно особая вещь. Вот они же изданы лекциями, его история, она издана лекциями. Угу. Но вот эти лекции, они как раз свидетельствуют не только о глубоком знании и понимании истории, они свидетельствуют еще и о том, что он великолепно владел словом. Он умел донести до своих слушателей, а у него уже были очень взрослые слушатели, донести именно сущность исторических событий, попытавшись объяснить их причины. А это очень-очень непросто. Вот Василий Осипович Ключевский это умел делать. И вел он лекторскую деятельность с 1868 года в Александровском военном училище, затем Духовная академия и Московские высшие женские курсы, а затем в Московском университете. В 1900 году он стал академиком по истории, а в 1908 почетным академиком. И надо сказать, что вот его история – это живая история, и вот она именно в речах его оживает. Без знания истории вообще ведь невозможно считать себя образованным человеком, потому что если ты не знаешь истории, ты вообще не понимаешь, зачем ты пришел в этот мир, как ты пришел в этот мир. В общем, законы мироздания, они от тебя скрыты, что называется. И вот Василий Осипович Ключевский, он обладал редким качеством. Умением обращать особое внимание аудитории на причины описываемых явлений. Он заставлял свою аудиторию глубоко вдумываться в них, расчищая этим почву для фундамента собственных рассуждений. То есть он учил своих студентов мыслить самостоятельно, делать самостоятельные выводы. В современном образовании это не всегда происходит, а точнее, очень редко происходит. И слушатели его никогда не получали готовую историческую концепцию. Они знакомились с фактическим материалом, который давал панорамное представление об определенной исторической эпохе. И после того, как они его осмысляли, этот материал, они подходили к построению самостоятельного вывода. То есть это был такой очень серьезный процесс, за которым стоял Василий Осипович Ключевский. И вот мне хочется в качестве примера несколько отрывков из его лекции привести. Да, которая является собой вот как раз вот этот замечательный образец и ораторского искусства учительского, и, конечно же, пример глубины и содержательности того человека, который эту речь произносит. Речь, сразу скажу, длинная, но я постараюсь вот кусочками, чтобы не иметь смысла ее делить, иначе слушатели вот не поймут всю ту красоту, которая есть в этой речи. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке. Или в нескольких великих людях, которые выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу. Такие люди становятся для грядущих поколений вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия Радонежского. Это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания. Какой подвиг так осветил это имя? И дальше, вот почему я говорю, что история оживает, когда Василий Осипович Ключевский говорит. И дальше идет краткий, но очень интересный рассказ о жизни великого святого, великого подвижника нашей Родины. Поставив в древучем лесу маленькую деревянную келью с такой же церковью, Сергий начал править собиравшийся к нему братьей. Был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником. Служил ей как раб купленный, по выражению жития. Ни на один час не складывал рук для отдыха. Как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика. Целая картинка и такое ощущение, что ты переносишься вот именно туда, где провел свои годы Сергий Радонежский, где жила его братья, и где он был и плотником, и поваром, и пекарем. «Нравственное влияние действует не механически, а органически», продолжал Василий Осипович Ключевский. На это указал сам Христос, сказав: «Царство Божие подобно закваске». Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV века.
Да.
И вот идет параллель уже с XV веком. И как умело, даже можно сказать талантливо, лектор вводит слова Спасителя. И от этого вот значения тех событий, того именно исторического периода, они приобретают совершенно особое значение. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христианского общежития и не чувствовать потребности в них. Сколько он дает пищи для размышления, для работы ума. То есть он заставлял, на мой взгляд, своих учеников именно думать, а почему так случилось, а почему появился на земле русской такой человек, как Сергий Радонежский, каково его значение, в чем подвиг этого человека, в чем его огромное значение для нашей страны. И в то же время идет такое ненавязчивое, я бы сказала, наставление на путь именно христианской жизни. И вот еще несколько слов из этой лекции. 50 лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне. Целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и ободрение. И, воротясь в свой круг, по каплям делились ими с другими. Этими каплями нравственного влияния и выращено было событие, состоявшее в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени ордынца, собрался, наконец, с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать вражеских полчищ в открытой степи, и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как это могло случиться? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года. Знаем только, что преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь».
Mm-hmm.
То есть вот такая оценка, да, исторически важного события, даваемая на лекции, она, безусловно, имеет не только серьезное вот воспитательное значение, но ведь и духовно-нравственное значение.
Конечно.
Когда учитель, в данном случае Василий Иосифович Ключевский, говорит не просто о важнейшем событии для нашего государства, он говорит о людях, которые помогли осуществиться этому событию. И когда читаешь, вот в данном случае читаешь именно его лекцию, ты понимаешь, как труден был путь к тому, чтобы избавиться от татаро-монгольского ига. Сколько понадобилось капелек для того, чтобы достучаться до сердец и душ русского народа того именно периода.
Да, да.
И вот заключительные слова этой речи. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе и не чаяло, становится для него носителем чудодейственной силы, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Имя Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа народа. Вот такая замечательная речь всего лишь об одном историческом событии. Но сколько вплетается в эту речь, и сколько, как я уже сказала, пищи для самостоятельных размышлений дает эта речь. И ты совершенно иначе смотришь на историю своего Отечества.
При умелом, так сказать, подходе, да,
да,
вот при таком умелом подходе, ведь сколько он знаний должен был приобрести до того, чтобы вот такую речь составить, да?
И опять-таки вот мое глубокое убеждение, что вот таким образом подаваемая история, она ведь выполняет сразу несколько задач. С одной стороны, конечно, она знакомит
конечно,
с историей,
знания,
да,
конечно,
знания.
Знания дает.
Как бы сказали, информативная функция выполняется.
Да,
да, безусловно. Но ведь помимо этого, ты учишься любить свою родину. Ты учишься ценить и понимать то, что сделано предшественниками твоими.
Угу.
Ты учишься основам христианского вероучения во многом, и потому что вся жизнь и деятельность Сергия Радонежского как раз именно вот на это должна тебя подвигнуть.
Угу.
И ты начинаешь сознавать все величие заслуг преподобного Сергия Радонежского.
И вот то слово «патриотизм», которое мы иногда, так сказать, пытаемся вдолбить в головы до сих пор еще, так сказать, вот патриотизм, патриотизм, оно обретает живую какую-то плоть.
Да.
Это не просто словечко там какое-то сказанное, да, слово, а это вот понятие, это какая-то жизнь, это вот наша история, на которую мы должны опираться.
И которая касается каждого из нас,
каждого,
а не какая-то далекая,
да,
незнакомая.
Да, да. Это она очень близкой становится просто. Да?
И очень понятной.
Очень понятной, доступной. Благодаря вот такой речи, конечно. А речь – это действительно вот высший просто перл, мне кажется.
Да, и она очень образная, она очень яркая и очень глубокая. То есть можно же говорить красиво, но за этим ничего не будет ничего стоять. А здесь именно глубина, содержательность и мощь какая-то вот слова.
Смысл большой, глубокий.
Потому что, да, согласна абсолютно, что вот глубокий смысл. Поэтому, конечно, преподавательское красноречие – это совершенно особый вид красноречия. Оно может быть не столь заметно, да, поскольку вот когда мы говорили там, о военном красноречии, все-таки огромное количество людей находится под воздействием речи полководца. Если это красноречие богослужебное, вот как мы тоже с вами говорили и вспоминали Иоанна Кронштадтского, то это слово пастыря. А здесь более, скажем так, камерная обстановка, нет такого выхода на большую аудиторию. Но это только на первый взгляд, потому что вот те зерна, которые падают в души и сердца учеников...
Они, может, не сразу прорастут.
Они, может быть, прорастут не сразу, но они...
Но они уже живые, они заложены, да?
И они будут распространяться по всему миру, потому что как разлетятся эти ученики, куда они разлетятся?
Где они будут соприкасаться с такими же, может быть, вот учениками?
В чем они найдут свое призвание?
Найдут призвание?
Кто станет их учениками?
Это уже только одному Богу известно.
Да. Поэтому, вот, конечно, слово «учителя», оно в этом смысле имеет совершенно особое значение. Ну, а в завершении беседы мне хотелось бы на такой немножко более легкой ноте завершить, немножечко юмора привнести, потому что речь учителя, в отличие, допустим, от речи военачальника или духовного, речи священнослужителя, она может себе позволить вот эту вот тонкую иронию, юмор.
Да.
И это, опять-таки, будет иметь важное воспитательное значение.
Это очень важное
поскольку
значение,
прививает
когда человек может
и
пошутить, да, вот так вот.
И вот такой пример произошел как раз с Василием Осиповичем Ключевским. Точнее, он там фигурирует. Однажды молодому студенту, который страстно желал научиться красноречию, кто-то посоветовал послушать лекции Ключевского и некоего профессора М. Студент был ужасно возмущен и сказал: «Как вы можете называть эти имена вместе? Ведь неподражаемый Ключевский, а рядом какой-то косноязычный и бездарный профессор М». «Вот то-то и есть», — ответили ему, — «у Ключевского вы научитесь, как надо говорить, а у профессора Н, как говорить не надо».
Вот что значит риторика, да, преподавателя, учителя. Спасибо большое, Ксения Борисовна. Я хочу напомнить, что говорили мы сегодня о преподавательской или педагогической риторике, или учительской риторике. Это все едино в нашей рубрике «Великий, могучий русский язык». И сегодня в студии радио «Воскресенье» была преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Спасибо вам большое, Ксения Борисовна.
И вам спасибо. Всех радиослушателей хочу от всей души поздравить с Днем русского языка и пожелать: давайте беречь наш великий, могучий, свободный и правдивый русский язык.
Спасибо.
Это большая ценность.
Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.